взрыв на Черкизовском рынке, акция в Москве в память о жертвах августовского путча, словарь перемещенных слов немецкого языка. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итог, переходим к главной мемориальной теме этого часа нашей программы. Речь пойдет о 15-летии августовского путча. Сегодня молодежное движение «Оборона» возложило венок к памятному знаку защитникам Белого дома в августе 91 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
К часу дня на пересечении Садового кольца и Нового Арбата собрались 10 активистов обороны с фирменными значками на груди. Некоторое время молодежь тянула с началом траурного мероприятия, рассчитывая, что еще кто-то из движения смог отпроситься с работы и просто опаздывает к месту возложения венка. Однако напрасно ждали оборонцы и немногочисленные журналисты. В итоге лидер обороны Эргил Осин и девушка-сторонница движения возложили венок, и гражданская панихида автоматически переросла в небольшой пикет выступления, говорит Эргил Осин.
15 лет назад на этом месте погибло 3 человека. Эти трое были защитниками российской демократии. Российской демократии, которая сейчас снова в опасности. Наследники ГКЧП, ученики Крючкова снова у власти. Но мы пришли сюда, чтобы показать, что мы помним погибших. Мы помним о том, как двигалась колонна БМП в сторону Смоленской площади. Мы помним о том, как ее пытались остановить. Мы все помним. Мы не позволим ГКЧП победить. Мы не позволим победить их наследникам.
В Москву на возложение венка в память о погибших приехала и молодая активистка питерского отделения обороны Анастасия Сергеева.
Очень трудно что-то говорить, потому что все, что мы скажем, оно может оказаться слишком пафосно. Наверное, единственное, что я хотела бы сказать, что 91-й год был важен для меня, и я думаю, для всех моих сверстников, тем, что мы ощутили себя гражданами, гражданами своей страны, гражданами России. И я могу сказать, что защитники Белого дома – это самые первые граждане. Они раньше всех ощутили себя гражданами, и поэтому они пошли. Поэтому они готовы были отдать свои жизни за наше с вами будущее.
Помимо молодежи из обороны, на возложение венка к памятному знаку пришел и непосредственный участник событий августа 91 года Якубыш Едевич.
Мне очень отрадно видеть, что нынешняя молодежь, живущая в совсем других условиях, помнит о героях, которые положили свою жизнь для того, чтобы никогда больше такого режима не повторилось. Да, у нас сейчас идет определенный откат, но те сделанные преобразования, те реформы, которые были проведены во главе с первым президентом России Борисом Николаевичем Ельциным, во главе с Гайдаром и командой демократов-реформаторов, настолько глубоки, что никаким мелким чиновникам нынешней администрации не повернуть их вспять.
Акция молодежного движения «Оборона» продлилась не более 15 минут. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Продолжим тему. Отношение россиян к событиям 15-летней давности за прошедшее время заметно изменилось. Рейтинг ГКЧП заметно вырос. Об особенностях психологического восприятия политических процессов в России мой коллега Андрей Шарый побеседовал с московским психологом Ольгой Маховской.
Здесь очень много законов влияет на воспоминания событий, его реинтерпретацию. Один – это просто законы угасания памяти, когда он с трудом вспоминает, что там было, напрягается, начинает интерпретировать события самым произвольным образом, то есть может сказать все что угодно, не испытывая ни интереса, ни восторга по отношению к этому прошлому. Если говорить о конкретном событии 19 августа, то нужно понимать, что это событие произошло в стране, для памяти которой вехами и глубоким следом были такие события, как Великая Отечественная война, революция. То есть события, связанные с массовыми жертвами. Когда в семейной истории происходит такая драма, то обычно этот след, печаль и трагедия, она транслируется через несколько поколений. Социологические опросы показывают, что молодые люди, которые родились спустя десятилетия после Великой Отечественной войны, относятся с пиететом и с пониманием, с уважением к памяти предков. Вот на этом фоне события 19 августа выглядит как очень яркий, мощный эпизод. Что тогда было? Как мы себя вели? Почему мы себя так вели? Мы можем сейчас давать различные версии, и такие мощные взрывные события, короткие вспышки, они обычно лучше описываются как раз через контрастирующие, противоречивые версии. ни историки, ни социологи, ни социальные психологи не будут давать однозначной версии, потому что очень велик фактор произвольности поведения. Никто не мог дать прогноз, соответственно, никто сейчас не может дать однозначной интерпретации.
События августа 91 года – это беспрецедентный для советской и российской истории последних десятилетий всплеск политической активности граждан. Сейчас он сменился политической апатией. Скажите, пожалуйста, чисто психологически, чем это объясняется?
Вы знаете, нельзя жить постоянно в напряжении, и все революции, они строятся на ажитации такой массовой, которая никогда не может быть долгой, потому что наступает своего рода истощение коллективного бессознательного и истощение идейное, когда уже все варианты перебрали. Вот тогда же, в начале 90-х, было очень высокое, прежде всего, политическое расслоение. Казалось, что есть много вариантов, как жить хорошо и красиво. Теперь они уже отыграны. Стало понятно, что, в общем-то, они все приводят к одному. Идет борьба за политическую власть, в конце концов, за экономическое доминирование. Если итог всех этих поисков и политической борьбы, он один и тот же, то, естественно, наступает апатия. Каждый начинает понимать, что его собственное благополучие, благополучие семьи, в общем-то, не зависит от политических движений. И, скорее всего, к ним нужно относиться, не знаю, по-крестьянски, как к сезонным колебаниям. Чем больше нарастает апатия, тем больше происходит монополизация власти и наоборот. Вот сейчас мы в условиях очень высокой монополизации и, естественно, такой политической индифферентности людей.
А это процесс объективный, циклический? То есть эти вот батарейки энергетические, политические энергетические батарейки, они сами подзаряжаются или нужна какая-то внешняя встряска, похожая еще на одну революцию, еще на один путь?
Думаю, что здесь нужно совпадение. Конечно, революцию каждый год затевать невозможно. Есть для такой огромной страны, я думаю, что и циклы должен быть побольше. Грубо говоря, завтра революции не произойдет. Сейчас идет период стагнации, накопления, в том числе таких энергетических ресурсов и всех прочих в обществе. Растет другое поколение, и чем больше будут они удаляться от старой демагогии коммунистической или либеральной, тем больше у них будет шансов сформулировать свою собственную, возможно, новую или радикально новую, что и может привести, послужить толчком или идеологически оформить новую революцию.
Ольга, понятно, что на формирование личности, психологию личности оказывает влияние атмосфера общественная, в которой человек живет. Если сравнить комплексы советского человека начала 90-х годов и комплексы нынешнего российского человека, кто из них более здоров с психологической точки зрения, как вы считаете?
Ну, те, кто ангажированы в общественную жизнь, очень зависят, их трудно назвать здоровыми, потому что они выстраивают свою жизнь в зависимости от текущей конъюнктуры. Позитивная норма – это когда человек ведет себя независимо. Но опыт показывает, что таких не больше 20% в любой популяции. Остальные нуждаются в стимуляции, призывах, предложениях со стороны государства, общественных движений, политических партий.
С московским психологом Ольгой Маховской беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по делу о взрыве на черкизовском рынке задержаны двое подозреваемых. В Иерусалиме на встрече посланников ООН с руководством Израиля обсуждается возможность дальнейшего сохранения мира на Ближнем Востоке. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посла в Кении Валерия Егошкина. Судья Замоскворецкого суда Москвы считает необходимым возвратить дело бывшего главы Минатома Евгения Адамова в Генпрокуратуру на доработку. В Египте в железнодорожной катастрофе неподалеку от Каира погибли, по последним данным, 70 человек, свыше 100 получили ранения. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Мы продолжаем следить за главной российской новостью сегодняшнего дня. Это взрыв на черкизовском рынке. Как вы только что слышали, задержаны двое подозреваемых. Напомню, в результате взрыва, по последним данным, погибли 8 человек. Вот все эти события сегодня станут главной темой итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Программа в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по Москве. И, конечно, мы будем знакомить вас с тем, что происходит вокруг событий на черкизовском рынке. И в этих часах нашей программы через буквально несколько минут слушайте прямое включение нашего корреспондента Данилы Гальперовича. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, вы ведете и готовите историческую программу, и вторая половина августа – это время удивительной концентрации исторических событий, именно новейшей истории. Это и 68-й год в Чехословакии, и годовщина августовского путча. Я еще вспомню пакт Молотова-Риббентропа, тоже 23 августа, если я не ошибаюсь. И так далее. Что пишут по поводу таких событий?
Да. Вы знаете, поскольку вот по поводу и 21 августа 68-го, и по поводу 21 августа 91-го года довольно мало публикаций в европейской печати, и количество их, и то, что написано, свидетельствует, во-первых, о том, что события сильно потускнели в памяти современников, и того, что, в общем, они уходят как-то в прошлое, и публика к ним становится индифферентна. Ну вот, пражская «Млада фронта днес», отмечая, что 68-й год был важным моментом национальной истории, констатирует сегодня при этом: «Мы уже не испытываем особых эмоций по поводу пражской весны, приоткрывших нам дверь к свободе». Газета поясняет, почему. 68-й год принадлежал совсем другой эпохе, которая закончилась для нас в 89-м году. Нечто сходное находит и люксембургская газета «Тагеблат», сообщающая о том, как отмечали в Москве в субботу 15-летие путча 91-го года. Для «Тагеблат» две немноголюдные манифестации сторонников и противников путча, произошедшие в субботу под общими лозунгами, утверждающими, что в путинской России нет демократии, лишь свидетельство того, что большинство россиян рассталось с иллюзиями прошлого и сегодня политически равнодушно. Но памятные даты вовсе не главное, о чем пишут сегодня.
Но если они потускнели, может быть, действительно не главное. Об этом, кстати, говорила и Ольга Маховская только что, буквально несколько минут назад. Так что же главное?
Пожалуй, две темы сегодня главные. Это война в Ливане и война с терроризмом. Швейцарская ТАН сообщает очевидное для многих. Надо ожидать нового военного столкновения в Ливане. Газета приводит высказывание одного из израильских министров Бена Элизера. Наша разведка сообщает, что Хизбаллах стремительно перевооружается, и что Сирия извлекает уроки из событий последних недель, отправляя ей максимальное количество ракет, которые могут быть запущены в нашу сторону. Так что через несколько месяцев обязательно произойдет очередной взрыв. А вот лондонская «Таймс» сообщает о расследовании, которое проводится в связи с подозрениями со стороны Израиля, что Великобритания косвенным образом поставляла Хизбаллах приборы ночного видения для войны последней. То есть оборудование с маркировкой, сделанное в Британии, было найдено израильскими военными в бункере командования Хизбаллах в Южном Ливане. И выяснилось, что в 2003 году Великобритания продала 250 систем ночного видения Ирану. Министерство иностранных дел Великобритании настаивает, что приборы были переданы полиции для борьбы с наркодилерами и никоим образом не могли попасть в руки военных. Ну вот теперь выясняют.
Никто не знает, где всплывет оборудование, произведенное на ваших военных заводах в нынешнем мире. А что, как борется с терроризмом, что пишут газеты?
Ну, сегодня вот большой обзор в швейцарской «Neue Zürcher Zeitung». Обзор ситуации, сложившейся в Германии после того, как там 31 июля в поездах в Кёльне и Килле были обнаружены бомбы. Теперь в расследовании этих случаев первый успех. В субботу сообщено, что в Килле задержан 21-летний ливанец, подозреваемый, что он внес в поезд один из чемоданов с бомбами. Второго злоумышленника продолжают искать.
Ну что же, мы тоже будем следить за развитием этого террористического сюжета. Спасибо. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Владимир Тольц. А мы возвращаемся к главному сегодня российскому событию – взрыву на черкизовском вещевом рынке. Напомню, здесь погибли 8 человек, в том числе 2 детей. Сейчас в прямом эфире наш корреспондент Данила Гальперович, который находится на месте взрыва. Данила, здравствуйте. Какая последняя информация?
Последняя информация, и ее огласил только что заместитель прокурора московского Алексей Григорьев, что рассматриваются и не отбрасываются все возможные версии произошедшего, и криминальные коммерческие разборки, и террористический акт. Все это сейчас учитывается криминалистами, которые работают на месте происшествия. Что же говорят свидетели? Свидетели говорят, что это был совершенно очевидный взрыв не случайного характера, то есть когда туда прибежали первые наблюдатели в беспокойстве за своих знакомых и родственников, они услышали отчетливый запах взрывчатки, запах пороха, и было очевидно, что это было взрывное устройство. Все пострадавшие развезены по московским больницам, это 7 больниц. Сейчас уточняются данные о том, все-таки погиб один или два ребенка, эти данные разнятся, но цифры так или иначе не меняются. 8 погибших, 41 пострадавший. Кроме того, на месте оказывалась психологическая помощь. Здесь работала бригада психологической помощи Министерства по чрезвычайным ситуациям России. Ее сотрудники говорили журналистам, что достаточно большое количество людей обратилось за психологической помощью. Она была оказана на месте. И это в первую очередь произошло потому, что, как говорят, опять же, те, кто работает на этом рынке, здесь никогда ничего подобного не происходило. Во всяком случае, за последние 8 лет, как мне удалось узнать, поговорив с одним из очевидцев, которые он работает на этом рынке, никогда не было здесь никаких взрывов. Все говорят о том, что здесь все неурядицы, все экономические проблемы решались через администрацию. И очень многие люди из диаспор, которые здесь торгуют, а в основном пострадавшие, точнее, то место, где произошел взрыв, это то, где торгуют китайцы и азербайджанцы, они говорят, что сами они верят в то, что это все-таки террористический акт. Еще можно добавить, что достаточно спокойно отнеслось к этому московское и федеральное начальство, во всяком случае, кроме прокурора Москвы Юрия Семина и невысоких чинов из Министерства по чрезвычайным ситуациям. Здесь не было больших представителей, скажем, администрации московской или федеральной. Ни Сергей Шойгу, министр по чрезвычайным ситуациям, ни мэр Москвы Юрий Лужков на черкизовский рынок не приехали. Кирилл.
Данила, большое спасибо. Мы будем продолжать и с вашей помощью следить за развитием этой истории. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Информационную программу «Время свободы» продолжит громкая в последние недели в России музейная тема. Как музейное сообщество Петербурга реагирует на происходящие в Эрмитаже события? Ведь в истории каждого музея есть страницы, связанные с пропажей экспонатов. Возможно ли вообще уберечься от краж? Об этом корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Дмитрий Казнин побеседовал с заведующим научно-экспедиционным отделом Музея политической истории России Александром Смирновым.
Как-то обсуждается в музейном сообществе произошедшее? Какое отношение вообще у работников других музеев к этой ситуации?
Комментировать ситуацию внутри Эрмитажа я не могу, потому что следствие еще не закончилось, и оно покажет, что там произошло. Мне в связи с ситуацией в Эрмитаже важно подчеркнуть два момента. Первый момент – это чтобы музеи были достаточно прозрачны для общества. Вот ситуация показала, что Эрмитаж, или, скажем, вообще музеи, они для общества закрыты, и поэтому, когда вот произошел такой инцидент, несчастье, вдруг общество взбудоражилось, особенно журналисты. В общем-то, мы уже за 15 лет привыкли, что журналисты достаточно эмоционально и обостренно интерпретируют те или иные события. Я считаю, что в этом есть не только негативное, но и положительное. Их и задача – привлечь внимание, обострить ситуацию. Но вот я, например, был в музее в Бонне, и что меня поразило, насколько прозрачна их деятельность для общества. Существует общественный совет, который начинает контролировать концепции выставок и предлагает свои какие-то советы и мнения высказывает. И общество, в общем-то, знает, что там происходит. И, вероятно, и нам нужно идти к тому, чтобы не только власть находилась под контролем, но и государственные институты информировали о своей деятельности или имели общественные советы, которые могли бы им подсказать, указать что-то. Другое дело, конечно, и эта ситуация в Эрмитаже показала обществу, общество, наверное, не предполагало, в каком бедственном положении находятся музейные работники, и что действительно нужно обратить внимание не только на медицинских работников, на учителей, но и на работников, которые которые сохраняют историю, память, культуру для потомков.
А вот после этих событий что-то изменилось, например, в работе музея вашего? То есть я имею в виду, конечно, меры безопасности, внимание со стороны руководства к сотрудникам?
Дело в том, что те меры, которые нужно было принимать по горячим следам, у нас делались и раньше. Вот я пришел в музей 6 лет назад, я видел, в каком состоянии находятся фонды тогда и сейчас. Вот за последний год произошел ремонт в фондах, устанавливалось еще раньше меры безопасности. Но ведь можно установить технические средства контроля, но все равно все зависит от человека. Потому что даже все различные технические контрольные средства, они не могут гарантировать того, что человек не вынесет всего этого. И я-то уверен, что в музее последние 10-15 лет люди работали те, кому это интересно, потому что там денег заработать невозможно. Несчастье тогда, когда действительно появляются люди, которые хотят нажиться. Вероятно, это никто не может застраховаться от этого.
Ну, если только не сделать там электронную, да, какой-то архив.
Да, но это достаточно сложно действительно промаркировать каждый экспонат. И кроме того, что это за документ, например, удостоверение руководителя администрации президента, если я его промаркирую, это уже, конечно, не презентабельный экспонат.
У Музея политической истории России сложная судьба, как известно. Многие экспонаты безвозвратно исчезли, и в их пропажах сыграл роль не человеческий, а скорее политический фактор, если так можно сказать.
Судьба музея в 30-е годы сложилась трагично, потому что изменялась политика, насаждались новые исторические представления, и музей был подвергнут репрессиям. И сотрудники исчезали из музея революции, и исчезали экспонаты, потому что коллекция подвергалась чистке. Подвергались в первую очередь экспонаты, связанные с небольшевистской партией, партией эсеров, партией кадетов, по белому движению. Это продолжалось и после того, когда в 1955 году в музее были предоставлены два особняка, особняк Матильды Кшесинской, особняк лесопромышленника Бранта. Коллекция тоже подвергалась чистке. Пожалуй, вот 50-е годы, как это ни странно, хрущевская оттепель тоже для музея оказалась трагической страницей. Музей, конечно, последние 15 лет приходится собирать материалы и по советской истории. И нужно сказать, что Музей политической истории России собрал неплохую коллекцию по тем белым пятнам, которые образовались по объективным, независящим от сотрудников музея причинам.
Спасибо. Мы беседовали с заведующим научно-экспедиционным отделом Музея политической истории России Александром Смирновым.
С Александром Смирновым беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 19 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» слушаете программу Ольги Романовой «Вопрос рублем». Тема «Откуда в России дефицит автомобилей?». Напомню, в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Русский политический интернет», «Новости науки» и очередной выпуск «Истории Запада и Востока». На этот раз из Германии. Конечно же, мы поговорим о расследовании взрыва на черкизовском рынке. Но сейчас в Москве 16 часов 30 минут, а это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве по делу о взрыве на черкизовском рынке задержаны двое подозреваемых, сообщает «Интерфакс». При взрыве погибли, по последним данным, 10 человек, в том числе двое детей. Свыше 30 ранены. В Иерусалиме на встрече посланников ООН с руководством Израиля обсуждается возможность дальнейшего сохранения мира на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт настаивает на том, чтобы миротворческие силы ООН на юге Ливана возглавила Италия. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посланника в Кении Валерия Егошкина. Дипломат находится в больнице в Найроби. Угрозы его жизни нет, сообщил представитель МИД. Судья Замоскворецкого суда Москвы считает необходимым возвратить дело бывшего главы Минатома Евгения Адамова в Генпрокуратуру на доработку. Адамов обвиняется в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. В Египте в железнодорожной катастрофе неподалеку от Каира погибли, по последним данным, 70 человек. Свыше 100 получили ранения. В Багдаде суд рассматривает новое обвинение против Саддама Хусейна. На этот раз свергнутому диктатору Ирака и шести его соратникам вменяется в вину геноцид курдов. Активисты СПС возложили сегодня цветы к могилам трех москвичей, погибших во время августовского путча 1991 года. В акции участвовали родственники погибших Ильи Кричевского, Владимира Усова и Дмитрия Комаря. Россия завершила досрочную выплату долга парижскому клубу кредиторов. В понедельник Внешэкономбанк перевел на счет клуба более 23 миллиардов долларов. Досрочное погашение долга сэкономило России свыше 12 миллиардов долларов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 21 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
21 августа 1991 года. Финал путча. Эпицентр событий из Белого дома российского парламента переместился в аэропорт Внуково. Репортаж Дмитрия Волчика.
Я думаю, что даже те, кто еще недавно хулил Михаила Горбачева со всех трибун, обвиняя президента в консерватизме, пособничестве, правым силам, теперь ждет его возвращения как манны небесной. Судя по всему, даже члены пресловутого ГКЧП решили в трудный час обратиться за советом или индульгенцией к президенту, которого сами же свергли и посадили под домашний, точнее, под дачный арест. Впрочем, как раз намерения путчистов не вполне ясны. Сразу после того, как Борис Ельцин объявил в российском парламенте о том, что хунта в полном составе направляется в сторону аэропорта Внуково, я поспешил по ее кровавому следу. По окружной дороге, минуя Внуково, а не направляясь к нему, как полагали некоторые наблюдатели, двигалась нескончаемая колонна военной техники. Танки, БТРы, опять танки. И вдруг наперекор этой адской вереницы промелькнула стайка дипломатических лимузинов с запыленными флагами. Группа работников западных посольств направлялась на выручку Михаилу Горбачеву. Догнав и перегнав, я отыскал в толпе британского посла сэра Родрика Брейтвейта.
Мы, как вы знаете, сказали с самого начала, что этот путч был совсем антиконституционный.
Авторитет Ельцина возрастет на Западе после...
Он все-таки, да, потому что то, что он делал за эти три дня, это все-таки... Он очень мужественно поступал, и очень дерзко, и очень принципиально.
Но бедным дипломатам, любезно приглашенным российским правительством на мыс Форос для свидания с пленником, отчего-то не предоставляли самолет, и, промаявшись без дела полтора часа, журналисты и я в их числе ретировались. К сожалению, ни мы, ни дипломаты, не менее нашего заинтересованные в этом вопросе, так и не узнали главного. Где путчисты? Как удалось улизнуть сатрапам, нагнавшим за три дня столько страху на весь мир? Но вот и вправду как сквозь землю провалились. Видно, отказались даже от почета, подобающего ЧК кибистам. Постарались закамуфлироваться. И думается, неужто на танке поехали? Или, не дай бог, переодевшись в женское платье, как классический персонаж, раз добрались до аэропорта и вылетели в сторону Крыма. Интересно, какими словами встретит их Михаил Горбачев?
Финал путча. Радио «Свобода». 21 августа 1991 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы перейдем сейчас от истории, от событий 15-летней давности к новостям, опять к новостям, но не к политическим, а к научным. Ученые сообщают, что они обнаружили ген, превративший якобы обезьяну в человека. Об этом интригующем событии и о других научных новостях Ольга Орлова.
Генетики из Центра биомолекулярных исследований в Калифорнии выявили область человеческого генома, которая в процессе эволюции развивалась как минимум в 70 раз быстрее, чем остальной геном. Область была выявлена путем сравнения генома человека и его ближайшего родственника шимпанзе. Горячей областью оказался ген HR1, который появился у позвоночных около 300 миллионов лет назад и имеется только у птиц и млекопитающих. До человека HR1 эволюционировал медленно. Например, в этом гене у курицы от шимпанзе шимпанзе всего два отличия. У высших приматов HR1 стал эволюционировать с большой скоростью. Между версиями гена шимпанзе и человека имеется уже 18 отличий. Работа имеет фундаментальное значение в поисках ключевых генов, изменения в которых и сделали человека человеком. Специальная комиссия Международного астрономического союза выработала и опубликовала предварительный вариант определения понятия планеты. Согласно определению, планетой называется тело, вращающееся вокруг звезды. При этом оно не является звездой или спутником другой планеты и имеет достаточную массу для того, чтобы за счет сил гравитации принимать форму, близкую к сферической. Определение будет поставлено на голосование на Генеральной ассамблее Международного астрономического союза в Праге, которая начнет работу 24 августа. Текущего года. Японские ученые из медицинского университета Ивата обнаружили, что инсульты чаще всего происходят утром и вечером, причем их пик падает на периоды с 6 до 8 часов утра и с 18 до 20 часов вечера. Вывод был сделан на основании анализа почти 13 тысяч клинических случаев. Кроме того, оказалось, что временное распределение вероятности инсульта различно для разных типов. Врачи различают два типа инсульта – ишемический, имеющий причиной нарушения кровоснабжения мозга из-за сжатия сосудов, и реже встречающийся геморрагический, причиной которого является разрыв сосудов. Исследование японских ученых показало, что вероятность ишемического инсульта выше всего утром, а геморрагического – вечером. С 17 по 26 августа в Протвино фонд династии Дмитрия Зимина при содействии Международного центра фундаментальной физики проводит для студентов, аспирантов и молодых ученых летнюю школу «Физика фундаментальных взаимодействий». Участникам читают курсы лекций по четырем направлениям – космология, суперсимметрия, теория струн и стандартная модель. Для участия в школе приглашены 50 человек, отобранные на конкурсной основе.
Новости науки. Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А мы возвращаемся к сегодняшнему драматическому событию в Москве, к взрыву на черкизовском вещевом рынке. Напомню, здесь погибли 10 человек по последним данным. С последними новостями наш корреспондент Любовь Чижова.
Два взрыва на черкизовском рынке произошли в понедельник в половине 11 утра и спустя четверть часа. Вот что мне рассказал очевидец произошедшего.
Меня зовут Денис. Я в гостях в этом городе. Просто случайно оказался в эпицентре всех этих событий. Был какой-то большой взрыв. Такой глухой хлопок. Какой-то не очень мощный. Ряда, наверное, через три. Там кафе, по-моему, было какое-то китайское. И, не знаю, люди побежали, все орут ОМОН в разные стороны.
А первое ощущение какое было? Что случилось?
Ну, не так испугался после того, не от взрыва, а от того, что народ куда-то весь побежал. Говорили сразу, что кафе взорвалось китайское. Там одни китайцы, по-моему, страдали. Баллон, по-моему, с газом взорвался.
Сразу после взрыва место происшествия было оцеплено сотрудниками милиции. Неподалеку дежурили машины скорой помощи. О возможных причинах происшествия рассказал первый заместитель мэра Москвы Михаил Ресин.
В 10:35 произошел взрыв газооболочного устройства. Сейчас работает следственная группа, прокуратура, милиция, органы ФСБ устанавливают причину. В результате взрыва 10 человек погибло, в том числе двое детей. В больнице находится 31 человек.
Вот что сказал о случившемся прокурор Москвы Юрий Семин.
Наиболее вероятными версиями является версия на почве коммерческого противоборства. Если говорить о версии теракта, ну, она совсем не отбрасывается, но, по крайней мере, конкретных данных, указывающих на то, что имел место теракт, вот в том виде, как это сформулировано в законе, таких пока данных нет, но эта версия, она тоже будет проработана.
Депутат Московской городской думы, президент ассоциации группы «Альфа» Сергей Гончаров почти уверен, что взрыв на черкизовском рынке – результат противоборства действующих здесь криминальных группировок.
Я глубоко сомневаюсь, что это был взрыв бытового газа. Какой же должен быть запас газа, если взрыв баллона или там двух? По жертвам это не похоже. Трудом верю, что этот террористический акт направлен, допустим, против жителей Москвы с каким-то прицелом, там, связанный с Чечней. Я думаю, что вот черкизовский рынок, да и вообще сейчас все рынки – наверное, славится все-таки своими криминальными разборками. Большей долей вероятности, думаю, что это очередная криминальная разборка, которую в Москве производят довольно-таки часто.
Говорил президент ассоциации группы «Альфа» Сергей Гончаров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Иран в глазах западной общественности выглядит воплощением запредельного зла. Так начинается комментарий под заголовком «Ботинки душегуба», опубликованный интернет-сайтом «Газета.ру» и посвященный проходящему в Тегеране международному конкурсу карикатур на тему Холокоста, а также отсутствию какой-либо реакции на эту выставку в демократических странах.
Объект для насмешки выбран не случайно. Устроители конкурса хорошо понимали, что карикатуры на Иисуса или Моисея вряд ли вызовут протесты на секуляризированном Западе. Холокост – другое дело. Незадолго перед открытием Тегеранской выставки именитый голливудец Мел Гибсон был остановлен бдительным полицейским. Коп увидел на заднем сиденье початую бутылку текилы и припроводил актера в участок. Тот был крайне недоволен и по ходу дела выяснял национальную принадлежность дотошного стража порядка – не евреи ли. И тут началось такое. Гибсону припомнили и папашу-реакционера, который отрицал подлинность Холокоста, и скандал, связанный с выходом на экран фильма «Страсти Христовы». Пришлось Гибсону публично каяться, доказывать всем и каждому, что он не юдофоб. Карикатуры висят себе в Тегеране рядом с бывшим израильским посольством, теперь там палестинский центр. Мимо них гуляют, посмеиваясь в бороды, мужчины в черных косоворотках и женщины, послушно кутающиеся в черные платки. Но реакция на выставку в Европе и США практически отсутствует. Ни гневных колонок в ведущих изданиях, ни разоблачительных комментариев в теленовостях. Молчание.
Неужели свобода слова действительно достигла на Западе таких немыслимых высот, что рухнули последние табу? Задается вопросом автор текста на сайте «Газета.ру» Борис Фаликов. Вовсе нет.
Конечно, Гибсон – селебрити, а им не прощают ничего, таковы правила игры. И это лишний раз доказывает, насколько неприемлем в глазах общества антисемитизм. Но при одном очень важном условии – общество должно быть приличным или хотя бы считаться таковым. Однако именно в этом Ирану отказано на Западе уже давным-давно. Со времен Зеленой революции образ этой страны приобрел в глазах европейцев и особенно американцев устойчивые зловещие черты. Заполучив в свои руки атомную дубинку, эти жуткие люди наверняка устроят новый Холокост, но уже не только для евреев. И тегеранские карикатуры не прибавили к этому жуткому образу ничего нового. Их просто не заметили. Представим себе такую картину. В приличный дом вваливается вооруженный до зубов душегуб и, размахивая пистолетом, грозит всех убить. Вряд ли хозяева обратят внимание на то, что у него грязные ботинки, и он сморкается в кулак, а уж тем более отчитают за небрежность и отсутствие платка. Как-то им будет не до этого.
По мнению редактора отдела комментариев газеты.ру Глеба Черкасова, очередной антисемитский демарш Ирана из той же серии.
Проходящая в Тегеране выставка карикатур под условным названием «Антихолокост» не вызвала такого резкого неприятия ни на Западе, ни в Израиле, именно потому, что от Ирана ничего другого и не ждут. Настолько считается, что с нынешним режимом, сидящим в Тегеране, не о чем разговаривать, что выставка ничего не меняет ни в ту, ни в другую сторону. Будь это в каком-нибудь другом месте, в какой-нибудь другой стране, конечно, реакция была бы более громкой. Для западного мира Иран – это очевидный враг, и такое равнодушие к выставке, оно, собственно говоря, уже только это подчеркивает. Так что это один из симптомов, может быть, формирующегося общественного мнения в западных странах вполне антииранского.
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела комментариев интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут, а это значит на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве при взрыве на Черкизовском рынке погибли, по последним данным, 10 человек, свыше 40 ранены. В Иерусалиме на встрече посланников ООН с руководством Израиля обсуждается возможность дальнейшего сохранения мира на Ближнем Востоке. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посла в Кении Валерия Егошкина. Судья Замоскворецкого суда Москвы считает необходимым возвратить дело бывшего главы Минатома Евгения Адамова в Генпрокуратуру на доработку. В Египте в железнодорожной катастрофе неподалеку от Каира погибли, по последним данным, 70 человек. Свыше 100 получили ранения. В Багдаде суд рассматривает новое обвинение против Саддама Хусейна. На этот раз свергнутому диктатору Ирака и 6 его соратникам вменяется в вину геноцид курдов. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Соленкова.
Россия досрочно погасила внешний долг странам Парижского клуба на общую сумму более 22 миллиардов долларов. Соглашение о досрочном погашении еще советского долга, который Россия переняла как правопреемница СССР, было подписано со странами-кредиторами в июне этого года. Сообщается, что общая экономия от досрочного погашения составит более 12 миллиардов долларов. Сэкономленные средства будут направлены в инвестиционный фонд. Руководитель Центра социальных исследований и инноваций, доктор экономических наук, профессор Евгений Гантмахер в интервью «Радио Свобода» назвал погашение внешнего долга большим достижением. Теперь Россия сама может стать членом Парижского клуба кредиторов.
Россия во многом меняет свой статус. Если она до этого была стороной, которая брала в долг и была членом Парижского клуба с той стороны, тех, кто должен, то теперь Россия формально получает возможность сама кредитовать страны, которые нуждаются. Правильно, что это сделали, и это сделали за счет стабфонда, тоже правильно. Это единственное, куда его можно было бы сейчас потратить.
Евгений Шлемович, могли бы напомнить, что это был за долг, как он и когда появился у СССР и почему появился?
Долг появился этот в последние годы существования Советского Союза, когда в конце 80-х упала резко цена на нефть, я могу напомнить, она тогда была порядка 8 или там 10 долларов за баррель, то тогда у Советского Союза, конечно же, образовались большие экономические сложности. Уже тогда Советский Союз жил в основном за счет того, что был очень большой импорт потребительских товаров, в частности, который покрывался за счет высоких цен на нефть. Как только цены на нефть упали, то вот эта проблема резко всплыла. И тогда стали брать очень активно и к 1991 году, к моменту распада Советского Союза, эти долги превысили 100 миллиардов долларов.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Евгений Гантмахер. Министр финансов России Алексей Кудрин сообщил, что общий объем инвестиционного фонда России будет увеличен в 2007 году почти на 15 миллиардов рублей за счет сэкономленных процентов по досрочно выплаченному внешнему долгу России странам Парижского клуба и составит в целом почти 117 миллиардов рублей. Осенью в России может появиться крупнейший в мире производитель первичного алюминия. Как пишет газета «Коммерсант», совладелец «Суала» Виктор Виксельберг и собственник «Русского алюминия» Олег Дерипаска договорились о слиянии компаний. В результате этой сделки, запланированной по данным газеты на осень, новая компания займет 100% российского рынка. Общая численность безработных в России к концу июля составила 5 миллионов 430 тысяч человек, или около 7,5% экономически активного населения. Уровень безработицы рассчитывается по методологии Международной организации труда, согласно которой к безработным относятся люди, активно ищущие работу и готовые приступить к ней в кратчайшие сроки. Лишь каждый третий безработный в России официально зарегистрировался в Государственной службе занятости. Общая численность экономически активного населения в России составила в июле 74,6 миллиона человек, или 51% от общей численности населения. Американский производитель автомобилей Ford объявил о временной приостановке работы 10 заводов в США до конца этого года. В заявлении компании говорится, что решение принято в связи с резким падением спроса на автомобили из-за высоких цен на бензин. В настоящее время Ford реализует антикризисный план «Путь вперед». Еще в январе компания объявила, что к 2012 году закроет 14 заводов в США и Канаде. Нынешнее решение временно приостановить работу 10 заводов не удивило экспертов, говорит главный редактор газеты «Автоизвестия» Олег Осипов.
Я совершенно не удивлен тем, что Ford собирается закрыть 10 заводов. Удивлен только лишь формулировкой «временно». Сдается, что они должны будут закрыть их вообще навсегда. Потому что Ford сейчас необходимо реструктурировать активы, отказаться от лишних и повысить в том числе таким образом эффективность производства. Поэтому есть три причины по меньшей мере. Необходимо обновлять модельный ряд, на который нужны деньги. Необходимо сокращать расходы на производство и особенно на заработную плату. и треть вкладывать, естественно, в НИОКР, в технологии, в новейшие. Ситуация достаточно серьезная. Чистые убытки Ford в апреле-июне составили 254 миллиона долларов по сравнению с чистой прибылью в размере 946 миллионов, вот я смотрю, годом ранее. Это на фоне 7% падения продаж и 6% снижения выручки. Я имею в виду сейчас рынок США, потому что в Европе у Форда дела обстоят куда лучше.
Олег, а если говорить о положении компании на мировом рынке и о рынке вообще, то у кого сейчас лучшие показатели, кто находится на лидирующих местах?
Если мы говорим о прибыльности компании, то самая прибыльная компания, она небольшая. Самая прибыльная компания – это Porsche. Если говорить об объемах производства, то на первом месте по-прежнему General Motors. Его догоняет Toyota. И вот Toyota как раз и демонстрирует на сегодняшний день для глобальных компаний высочайшую эффективность производства и высочайший уровень прибыли. Ford остается одним из крупнейших игроков, безусловно, на рынке. Насколько я себе представляю, у Ford очень неплохо дела идут в Азии, в Европе. Но на американском рынке они вынуждены сейчас пересматривать свои подходы к строительству автомобилей.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» Олег Осипов. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки. На завтра 26.70. Курс евро на сегодня 34.31. На завтра 34.40. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 29 центов.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. 850 немецких слов заимствованы и используются в других языках народов мира. Такой вывод содержится в исследовании «Перемещение слов», проведенном ведущими лингвистами Германии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Исследование о путешествиях немецких слов в другие страны мира было организовано Языковым союзом Германии. В это объединение входят ведущие научные центры страны в области языкознания, Общество немецкого языка, Институт немецкого языка, Германская служба академических обменов и Институт имени Гёте, государственная организация, которая распространяет немецкую культуру за рубежом. Говорит пресс-секретарь Института имени Гёте Зузана Шпорер.
Мы информируем всех, кто интересуется немецким языком и в Германии, и за рубежом, об истории и значении слов путешественников. Причин, по которым немецкие слова попали в другие страны, очень много. Наибольшее количество немецких слов представлено в четырех языках – английском, русском, польском и венгерском.
Какие немецкие слова представлены в русском языке?
В русском языке оказалось такое красивое слово, как «рюкзак». Или, что особенно загадочно, «бутерброд». «Бутер» по-немецки «масло», «брод» — это «хлеб». По-русски это слово означает «хлеб», на который что-то кладется сверху. Однако это не обязательно масло. Мы видим, что при заимствовании слов их первоначальное значение меняется.
Какие слова эмигрировали в английский язык?
В английском языке представлено очень много немецких слов, такие как Gesundheit – здоровье, Kindergarten – детский сад, Angst – страх, Bratwurst – жареная колбаса, Sauerkraut – кислая капуста.
Можно ли сравнить перемещение английских и немецких слов в другие языки мира?
Английские слова очень быстро перемещаются за рубеж в тех случаях, когда речь идет о компьютерных терминах.
Какую роль играют, на ваш взгляд, отдельные личности, известные политики, писатели в процессе перемещения слов?
Действительно, писатели играют большую роль в заимствовании слов. Однако, наше исследование не выявило влияния каких-то конкретных лиц, поэтому отдельных писателей я бы называть не стала.
Почему все же 850 немецких слов успешно переместились в другие языки?
Это произошло потому, что с некоторыми из слов связаны господствующие в этих странах стереотипы о Германии. Во-вторых, речь идет о явлениях, которым без заимствования усилиями только национальной лексики невозможно дать точное языковое определение.
Из каких языков перемещаются слова в Германию?
Это всем хорошо известно. Речь идет в первую очередь об английском языке.
В русском языке действительно немало слов, заимствовано из немецкого. Некоторые из них уже настолько укоренились, что звучат как исконно русские. К примеру, берлога, по-немецки берлох, медвежья дыра, бивак, по-немецки байвахе, дополнительный пост, верстак, по-немецки веркштадт, ремонтная мастерская. Некоторые немецкие слова попали в русский язык еще в допетровскую эпоху, в XVI и XVII веках. Стул, шляпа, ярмарка, ротмистр. В первой половине XVIII века германизмами обогатилась русская административная терминология. Бухгалтер, канцлер, ранг, штраф. А во второй половине XVIII века в русском языке оказываются так называемые синтаксические и словообразовательные кальки с немецкого. Глагол «выглядеть» по-немецки «aussehen». В середине XIX века в виде калек с немецкого в русском языке появляются новые философские и политические термины. Например, «самоопределение» по-немецки «Selbstbestimmung». Массовый приток германизмов отразился и в русской классической литературе. У Герцена в «Былом и думах» «слеза относилась нами к гемюту» или стихи Карла Ивановича «в детстве Льва Толстого». «Помните моего близко, помните моего далеко» звучит неестественно, потому что тоже калька с немецкого. Или в русском переводе Гофмана «теперь он делает свой комплимент». Вместо привычного «теперь он раскланивается». Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Лингвистическая история Запада и Востока нашего корреспондента в Германии Александра Хавронина завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через две минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы и его темы важнейшие. Конечно, прежде всего, это взрыв на черкизовском рынке. Мы поговорим о ходе расследования и о первых версиях, которые у следствия возникли. Ну и вторая тема, конечно же, мемориальная. Мы продолжаем отмечать 15-летие событий августа 1991 года. Мы поговорим на этот раз на тему, прежде всего, о том, как к ГКЧП относились в российских регионах за пределами Москвы и Ленинграда, а также о том, как сегодня россияне оценивают главный итог августовских событий 91 года, я имею в виду распад Советского Союза. Также еще одна международная тема. Мы поговорим о том, как все-таки избежать угрозы терактов на авиатранспорте. Об этом американский эксперт расскажет корреспонденту Радио Свобода. Множество других интересных тем. Оставайтесь с нами.
Мы хотим, чтобы наши арабские братья предложили нам сотрудничество, помощь и поддержку.
Свою конституцию мы будем писать сами.
Верховный комиссар ООН призвал все стороны конфликтов продолжить переговоры.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основные виновники гибели людей – лихачи и пьяницы за рулем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.